В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 16 октября. В Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Батюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Главный прокурор Гаагского международного уголовного суда Фату Бенсуда провела первые рабочие встречи в столице Грузии. Контрольная палата самопровозглашенной Республики Абхазия провела выборочную проверку министерств и ведомств. Юго-осетинский правозащитник Фатима Маргиева заявляет, что ее сына Дмитрия Калоева содержат под стражей незаконно. Представители 8 религиозных объединений Грузии обратились в Конституционный суд с требованием уравнить с ГПЦ их права в налоговом законодательстве. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Брюсселе решили ограничить поток мигрантов в Европу. На западном берегу Иордана радикалы подожгли гробницу Иосифа. Турция сбила неопознанный беспилотник на границе Сирии. Лидеры Евросоюза и Турции на саммите в Брюсселе согласовали предварительный план действий по ограничению притока мигрантов в Европу. По имеющимся оценкам, в настоящее время в Турции находится около 2 миллионов беженцев, в основном из Сирии, охваченной вооруженным конфликтом. Как сообщил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, размер помощи Анкаре будет обсуждаться с властями Турции в ближайшие дни. Решение вопроса о упрощении визового режима будет ускорено. Президент Европейского совета Дональд Туск сказал на пресс-конференции, что испытывает осторожный оптимизм по поводу достигнутых договоренностей. Ранее Турция обратилась к ЕС за помощью в размере 3 миллиардов евро для обустройства центров по приему беженцев, одновременно попросив упростить визовый режим для турецких граждан, желающих посетить страны Шенгенской зоны. Об этом сообщает BBC. В этом году уже около 600 тысяч мигрантов достигли стран ЕС. Большинство из них, согласно Международной организации по миграции, добираются до Европы через Турцию. Палестинские радикалы напали на важнейшую иудейскую святыню, гробницу Иосифа, находящуюся недалеко от лагеря палестинских беженцев Балата в районе города Наблус на западном берегу реки Иордан. Около сотни палестинцев забросали гробницу бутылками с зажигательной смесью. Нападение произошло в ночь на пятницу. Как сообщает BBC, поджог гробницы Иосифа произошел после относительно спокойного дня. Последние недели участились нападения палестинцев и израильских арабов на евреев. С начала октября в Израиле жертвами нападения стали 7 человек, десятки получили ранения. В ответ израильские власти провели армейские и полицейские операции. Около 30 палестинцев были убиты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил готовность провести переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом о мерах по прекращению волны насилия. Гробница праотца Иосифа, правнука Авраама, на протяжении веков почиталась евреями, самаритянами, христианами и мусульманами. В 2000 году она была передана под палестинский контроль. Еврейские паломники посещают ее по предварительному согласованию с армейским командованием и под военной охраной.
Эхо Кавказа. Новости.
Турецкие силы ПВО сбили беспилотник около границы Сирии. Его принадлежность пока не установлена, сообщает Рейтер. Ранее турецкие военные сообщили, что после 3-кратного предупреждения был сбит неопознанный самолет, нарушивший воздушное пространство страны. Как отмечает турецкий телеканал НТВ, беспилотник зашел в турецкое воздушное пространство на 2-3 километра. Президент России Владимир Путин, находящийся в Казахстане на саммите СНГ, отметил определенный прогресс в налаживании работы с международными партнерами для противодействия терроризму. Выступив сегодня на пресс-конференции, он заявил, что Москва установила контакт с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Иорданией и Израилем и обсуждает с ними возможности противоборства терроризму. Путин также призвал все страны к участию в работе Багдадского информационного центра, созданного совместно с Россией, Сирией, Ираком и Ираном. Об этом сообщают российские и западные агентства. Президент России назвал внушительными результаты российских авианалетов на объекты экстремистской группировки «Исламское государство» на территории Сирии. По словам Путина, при нанесении ударов по целям, согласованным сирийской стороной, разрушены многие командные пункты экстремистских формирований группировки «Исламское государство» и убиты сотни террористов. Американский телеканал CNN обращает внимание на то, что в Москве говорят о ограниченном по времени участии России в военной операции в Сирии. При этом никакие сроки не называются. Украина избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2016-17 годы. Избрание в Совет Безопасности является особо важным для нас на фоне российской агрессии, заявил глава украинского МИД Павел Климкин. Наряду с Украиной непостоянными членами СБ также стали Египет, Япония, Сенегал и Уругвай, сменившие Литву, Чили, Иорданию, Чад и Нигерию. Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, включая 5 постоянных – Россию, Китай, США, Великобританию и Францию, обладающих правом вето. Рекордное число россиян пожелали получить в этом году разрешение на жительство в США. Агентство Bloomberg со ссылкой на Госдепартамент сообщает, что более 265 тысяч граждан России подали заявки на участие в розыгрыше Green Card, который ежегодно проводит посольство США. Из 100 тысяч лотов только 4 тысячи выделено для России.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Главный прокурор Гаагского международного уголовного суда провела сегодня первые рабочие встречи в столице Грузии. Фату Бенсуда прибыла в Тбилиси для того, чтобы собрать дополнительные материалы о российско-грузинской войне 2008 года. В рамках визита прокурора запланированы встречи не только с официальными лицами, но и с пострадавшими в результате вооруженного конфликта. Несколько дней назад Фату Бенсуда обратилась к Палате судей Международного уголовного суда с просьбой начать полноценное расследование событий августовской войны, так как, по ее мнению, во время вооруженного конфликта имели место военные преступления и преступления против человечности. Зият Мчерлишвили продолжит тему.
Рабочий визит главного прокурора Гаагского международного уголовного суда в Тбилиси начался со встречи с министром юстиции Грузии. Правда, о чем беседовали Фату Бенсуда и Тея Цулукиани, неизвестно, так как встреча, которая продолжалась около часа, проходила за закрытыми дверями. Позже Цулукиани раскрыла некоторые детали беседы. В частности, по словам министра, она сообщила прокурору, что в ходатайстве перед Международным уголовным судом о начале полноценного расследования российско-грузинской войны роль России была представлена недолжным образом. Напомню, в своем предварительном расследовании прокурор Бенсуда назвала августовскую войну вооруженным конфликтом между сепаратистской Южной Осетией и Грузией, в котором также участвовала Россия. Тогда как, по словам Цулукиани, именно Россия напала на Грузию и до сих пор оккупирует часть грузинских территорий.
В связи с ролью России прокурор ответила, что ее ходатайство основывается лишь на правовых фактах, на информации, которой обладает ее офис. При этом госпожа Бенсуда подчеркнула, что ее офис и Гаагский уголовный суд, разумеется, рассмотрят всю информацию, предоставленную грузинской стороной, например, о том, как Россия командовала осетинскими вооруженными подразделениями и о том, что в действительности это было не только грузино-осетинское противостояние, но в первую очередь это была война между Грузией и Россией. Именно Россия осуществила агрессию против нас. Нужно признать, что это направление и так выражено в ходатайстве прокурора, в котором сказано, что высшие должности в так называемой осетинской армии и на так называемой государственной службе занимали представители России. Однако мы посчитали, что эти моменты в ходатайстве требуют дополнительного усиления. Также мы подчеркнули, что роль России в этом конфликте не является минимальной и не может быть минимизирована.
Заявил отцу Лукьяни. Также министр уведомил прокурора Бенсуду, что грузинская сторона поднимет в суде, если он состоится, вопрос погибших военнопленных. По словам Таицу Лукьяни, расследование не будет считаться полноценным, если не будут расследованы факты пыток и убийств пленных грузинских военнослужащих. После встречи с министром юстиции Фату Бенсуда провела закрытые переговоры с генеральным прокурором Грузии Георгием Бадашвили. Затем она отправилась на встречу с представителями грузинских неправительственных правозащитных организаций. Руководитель ассоциации молодых юристов Грузии Анна Нацлюшвили рассказывает, что грузинские НПО могут внести посильную лепту в расследование событий российско-грузинской войны, помочь с материалами и свидетельствами. Дело в том, что Палата судей Международного уголовного суда в преддверии вынесения решения по полноценному расследованию августовской войны начала сбор информации от людей, пострадавших в результате вооруженного конфликта. На то, чтобы свидетели заявили суду о себе, им предоставлен 30-дневный срок. Теперь в Ассоциации молодых юристов Грузии собираются оказать юридическую помощь тем, кто намерен обратиться в Гаагу, говорит Анна Нацлюшвили.
Любой человек, который, возможно, владеет важной для суда информацией, является значимым для следствия. Мы собираемся помочь таким людям донести их сведения до суда. Мы задействуем все наши офисы, как в Тбилиси, так и в районах, в том числе в Горе. Амьюк делает все в рамках своих возможностей и полномочий, чтобы донести до Гааги информацию, которой владеют эти люди. Кроме того, мы поможем им добраться до Гааги, чтобы они были выслушаны там соответствующими лицами.
Сказала Нацлюшвили. Надо отметить, что гостья из Гааги в течение всего дня не делала никаких комментариев для представителей СМИ. С журналистами Бенсуда встретилась лишь вечером. На специальной пресс-конференции она подвела итог первому рабочему дню в Грузии. Прокурор рассказала, что это ее первый визит в страну и что она очень довольна приемом. Перейдя к основной теме, Бенсуда заявила, что ее офис изучал события августовской войны в течение 7 лет, после чего она пришла к выводу, что полноценное расследование российско-грузинского вооруженного конфликта Гаагским международным уголовным судом необходимо.
Мой офис собрал и изучил информацию о тех возможных преступлениях, которые, возможно, были совершены сторонами вооруженного конфликта, силами Южной Осетии, вооруженными силами России и вооруженными силами Грузии. Поскольку Грузия является членом Международного договора Римского статута, то Международный уголовный суд имеет полное право расследовать преступления, совершенные на территории Грузии, а также наказывать лица, совершившие эти преступления на территории Грузии, независимо от их гражданства. В частности, речь идет о таких преступлениях: убийство, насильственное исчезновение людей, преследование грузинского населения по этническому признаку, уничтожение их имущества, грабеж, осуществленный юго-осетинскими силами с возможным участием российских вооруженных сил. В результате грузинское население Южной Осетии сократилось на 75%, что, на мой взгляд, представляет преступление против человечности, что является очень тяжким преступлением. Также мы считаем возможным военным преступлением нападение юго-осетинских сил на грузинских миротворцев и нападение грузинских вооруженных сил на российских миротворцев. And against Russian
peacekeepers by Georgian forces, заявила Бенсуда. Уже завтра гаагский прокурор намерен встретиться с пострадавшими в результате войны, с беженцами и семьями военнослужащих. В течение ближайших 3 месяцев станет известно, начнется ли полноценное расследование событий российско-грузинской войны августа 2008 года. Именно в такой срок Палата судей Международного уголовного суда должна принять окончательное решение. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня стало известно, что представители 8 религиозных объединений Грузии обратились в Конституционный суд. Представители религиозных меньшинств требуют признать неконституционным положение в налоговом кодексе, согласно которому Грузинская православная церковь находится в привилегированном положении. Подробности в сюжете Мзи Перисишвили.
Епископ Грузинской евангелистской баптистской церкви Русудан Коцуридзе объясняет, что заставило ее, как настоятеля этой религиозной общины, обратиться в Конституционный суд. Такая работа, как ремонт, реставрация, изготовление свечей, приобретение ритуальных вещей или их импорт, абсолютно все, что связано с нашей деятельностью, облагается налогом. Помимо этого мы платим НДС, налог на прибыль, а еще земельный налог. От вышеперечисленных налогов освобождена лишь одна религиозная община. Тем самым нарушается принцип равноправия, который гарантирован нам Конституцией. Речь идет о 14-й статье Конституции Грузии, в которой говорится, что все люди с рождения свободны и равноправны перед законом, несмотря на расовую, религиозную, этническую, социальную и другие принадлежности. Вместе с Русудан Гоцеридзе иск в Конституционный суд несли представители еще 7 религиозных объединений: Апостольская администрация латинских католиков Кавказа, Союз мусульман, Церковь евангельской веры, Транскавказская унионная миссия Церкви христиан-адвентистов Седьмого дня, Церковь Слова Жизни, Церковь Святой Троицы, Церковь Христа. Их интересы в суде будет защищать глава Института толерантности и многообразия Экачит Анава. В иске требуется признать неконституционным те нормы налогового кодекса, которые ставят религиозные меньшинства неравные дискриминационные условия с Грузинской православной церковью. Кроме того, содержится требование распространить те льготы, которыми сегодня пользуются ГПЦ на остальные религиозные объединения. Примечательно, что с этой рекомендацией на протяжении годов выступали Народный защитник, местные и международные организации, но проблема до сегодняшнего дня не решена, говорит Читанава. Правозащитница отмечает, что иск религиозных меньшинств Грузии не означает их выступление против особой роли ГПЦ в истории Грузии, на основе которой между ГПЦ и государством заключен конкордат. Речь идет лишь о налоговом кодексе, в котором ГПЦ, в отличие от других налогоплательщиков, тоже оказалась на особых условиях. Новость о том, что религиозные меньшинства обратились в Конституционный суд, оказалась неожиданностью для председателя Государственного агентства по вопросам религии Сазыва Шахмадзе. По его словам, еще 12 октября большинство из истцов участвовали в заседании межрелигиозного совещательного органа при агентстве. На нем, как говорит Сазыва Шахмадзе, он сам поднял финансово-налоговые вопросы в отношении религиозных организаций.
На межрелигиозном собрании было решено, что они подготовятся определяться по всем конкретным вопросам и к концу ноября или в начале декабря представят нам уточненную позицию по данному вопросу. Начата работа, существует готовность и поэтапно все урегулируется.
По словам Зазыва Шахмадзе, о подробностях заседания можно узнать на сайте агентства. Между тем, кроме повестки дня и фотографии, на предложенном сайте ничего нет. Первым в повестке значится избрание кандидатов от религиозных организаций для работы в группе, которая будет принимать участие в подборе скульптурной композиции для ее последующего установления в сквере толерантности. Вторым, правда, рассмотрение финансово-налоговых вопросов. Однако, судя по всему, представители религиозных меньшинств, не ожидая скорейших результатов от переговоров с властями и уставшие от многолетних обещаний и ожиданий, предпочли искать справедливости в Конституционном суде. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Контрольная палата самопровозглашенной Республики Абхазия провела выборочную проверку министерств и ведомств. О ситуации в Министерстве образования наш корреспондент Елена Заводская побеседовала с аудитором контрольной палаты Бесланом Крицини.
Пожалуйста, расскажите о том, что именно вы проверяли.
Мы проверяли по Министерству образования использование денежных средств в рамках комплексного плана. Это строительство школьных, дошкольных учреждений, подведомственных, естественно, Министерства образования. Мы проверяли здесь практически подрядчиков, так как Министерство образования являлось генеральным заказчиком. Где-то Министерство образования, где-то Абснаргылора. Мы проверяли подрядные организации, которые непосредственно выполняли все общестроительные и специальные работы на этих объектах, в школах, в детских садах в первую очередь. То у нас вот очень интересный вопрос. В одном экземпляре одного и того же документа, акта приемки законченного строительством объекта, реконструкции капитального ремонта, да, установлена разница в стоимости. Значит, по двум детским садам разница составляет по родничку 4 989 тысяч, это детский сад, и по детскому саду Гунда 5 350 600 рублей. Получается такая картина, что одна стоимость у городского образования была, другая стоимость Министерства образования была. При подрядных организациях мы не проверяли их финансово-хозяйственную деятельность, мы непосредственно проверяли использование тех денежных средств, которые были получены на строительство или реконструкцию этих объектов, то есть детских садов и школ. Как они использовали эти денежные средства комплексного плана, вкратце можно сказать. В первую очередь, что я очень хотел внимание обратить, это 2% отчислений от подрядных организаций ГК Абснаргылора. Сумма составляет 73 миллиона 15 тысяч рублей. Эти 2% каждая подрядная организация с выполненных работ, с исполнением сметы ремонтно-восстановительных работ, с этой суммы были перечислены назад Абснаргылора. 2% в смете не отражаются, поэтому мы говорим, что эти средства были использованы не по целевому назначению. Эти деньги должны были остаться у подрядчика, и они должны были использованы или в строительстве, или определить как прибыль. Об этом мы сообщили, естественно, передали материалы в прокуратуру. Вот о неэффективном использовании денежных средств финансовой помощи. Очень интересные факты вот здесь существуют. Допустим, ООО «Империя» приобретала металлопластиковые изделия в Российской Федерации. Стоимость их там была на 20% дороже, чем здесь. И еще плюс ко всему, значит, они реализовывались наценкой 11%. То есть это тоже неэффективное использование денежных средств. По определенному маленькому объекту одного подрядчика мы выявили неэффективное использование денежных средств на сумму 9 миллионов 384. И вот еще другой анализ. Министерство образования Республики Абхазия заключило договор на поставку мебели и оборудования инвентаря с ООО «Лесной мир», зарегистрированный на территории Российской Федерации. Выборочная проверка установила, что стоимость оборудования и инвентаря дешевле на территории Республики Абхазия. Но они его оттуда завозили. Опять-таки неэффективное использование средств. В маленьком таком случае сравнительный анализ показал неэффективное использование денежных средств в сумме 2 миллиона 495 тысяч. Но это разница между тем, что можно было потратить здесь и потратили фактически там. Еще один такой момент, на что я хотел обратить внимание. ООО «Апсны Теплосервис» приобретала строительные материалы и оборудование у ИП «Петрова» и УП «Филиппиди» на 69 миллионов 175 тысяч. Происхождение стройматериала было не установлено. Мы обращались в налоговую инспекцию, в налоговой инспекции ИП «Петров» зарегистрирован, но о его деятельности налоговая инспекция тоже не знала. В «Филиппиди» вообще его нет. Он не зарегистрирован на территории страны. Получается, что ИП «Петров» не платил налоги. Ну вот и так далее.
Если можно, уточните, за какой период времени проводилась проверка и суммируйте выявленные вами проблемы.
Да, что касается проведенной проверки, это за 2013-2014 годы. Что касается проблем, в первую очередь, это неэффективно использование денежных средств российской помощи. Хотелось бы, чтобы наши производители и поставщики занимались этим. То есть это рабочие места, это бы налоги, это заработные платы людей. Хотелось бы, чтобы все это происходило на месте и закупались у наших производителей. Это было бы дешевле и это было бы эффективнее для государства в целом. Хотелось бы, чтобы следовали, значит, исполнению смет по реконструкции и ремонту объектов в соответствии с комплексным планом, и чтобы такие случаи, как 2% отчислений Абснаргылора, больше впредь не повторялись. Вот как бы так вот анализируя всю ситуацию по Министерству образования.
Если можно, озвучить рекомендации, которые вы направили Министерству образования.
Значит, провести инвентаризацию во всех законченных строительством реконструкции капитального ремонта объекта средних общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, создать трехстороннюю комиссию с участием представителей Министерства образования, представителей принятых в эксплуатацию объектов, а также представителей поставщиков передаваемого оборудования и инвентаря с целью определения фактического их наличия. То есть у них не было прямой передачи. По установленному факту разницы в стоимости передаваемых в эксплуатацию основных средств по детскому саду «Родничок» и детскому саду «Гунда» разобраться и привести в соответствие количество и стоимость передаваемых основных средств согласно фактически произведенным расходам и переданным в эксплуатацию основных средств. И все это поставить на учет. Направить информационное письмо в кабинет министра мы направили, значит, письмо. Направили представление на имя министра образования и науки Республики Абхазия. Направить и материалы по ИП Петрову в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия. Мы отправили это и в Генеральную прокуратуру. Да, по факту необоснованное увеличение затрат на сумму 22 миллиона, а также по Абснарбилларам все это отправили в Генеральную прокуратуру.
С аудитором контрольной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия Бесланом Квициния беседовала Елена Заводская.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, зрасхат, хасот,
зрасхат. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса» мнением жителей Цхинвали о ситуации с контрольно-пропускными пунктами на де-факто границе Грузии и Южной Осетии интересовалась Зарина Санакоева.
Как вы относитесь к тому, что открываются новые пропускные пункты на границе между Южной Осетией и Грузией?
Просто это провокационное. Все-таки.
Ну, я не знаю, но там, наверное, таможни нет, пограничной зоны нет. Не на лбу же написано, что он осетин и будет пересекать дорогу. Правильно? Ну, это чисто логически. Но есть правоохранительные органы, они должны заниматься этим.
Я не знаю, хорошо это или плохо. Может получиться по-всякому. Если открыли пункт, значит, у этого были причины. А вообще пропускные пункты – это хорошо. Ведь много овощей и фруктов завозят оттуда. И когда закрывают границу, это сразу отражается на ценах. Это, конечно, имеет значение для людей.
Ну, у
нас есть родственники, естественно, и там, и там. И было бы хорошо, если бы какой-то выход был найден. Но каким путем, я не знаю.
Только не с провокационной стороны.
Мы хотим, чтобы какой-то выход был найден, чтобы люди, родственники общались между собой. Но каким путем, я не знаю лично. Но это должны уже, кто занимается этим, тот должен искать пути выхода.
Как вы относитесь к тому, что на границе Южной Осетии и Грузии открываются новые пропускные пункты?
Но мы же постоянно закрытыми не будем. Наверное, когда-то что-то надо и открыть. Будет что-то. Если их будут контролировать, эти пункты, и будет там что-то, то, конечно, люди должны как-то общаться. Ездить, ходить, да. Чем неконтролируемые переходы, лучше пускай будут контролируемые, чтобы их проверяли. А все государства имеют свои границы, так же, как и мы должны иметь свои границы. Мы не должны закрываться. Если какие-то пропускные пункты открываются, это не должны открываться где-то там на окраинах и для каких-то людей официально, для каких-то отдельной группы людей. Не, это не так. А пусть откроют официальный пропускной пункт, как он, ну, на Лассе тоже есть такой пропускной пункт, ну, таможенный, как это называется, не знаю, как его назвать, вот такие пропускные пункты официальные пускай откроют, пограничные. А так, чтобы он где-то открыли для кого-то, для одного села, для второго села, этого бы не хотелось. Такое, не знаю, да, это, по-моему, неправильно. Неправильно это.
Ну, и вайхорсу, просто очень футболиста, может.
С одной стороны, это хорошо, только нужно следить, чтобы угрозы безопасности не было. Вот это главное, над чем нужно работать. А так это хорошо, если будет пропускной пункт.
Я не могу судить насчет правильности, оценивать как высшие руководящие должности, скажем. Но я думаю, что положительно с одной стороны. Ну, там, где есть положительные стороны, там и все отрицательные. Я выскажусь о положительных, поскольку наши граждане остались за этой территорией, им создаются неудобства некоторые. Но опять так же, чем больше пропускных пунктов, тем больше к нам, как говорится, и заезжающих, желающих заехать с другой стороны. Но насколько это будет охраняемым и контролируемым объектом на территории, да, это уже второй вопрос. Но так, в общем, положительно. С точки зрения наших граждан.
Я знаю, что многие люди тайком переходят. У кого-то родственники здесь, кто-то к врачам едет. Всегда Красный Крест их не отправляет через Красный Крест. И вот она правильно сказала, лучше пусть официально контролируют и так проходят. Официально, чем вот так. Все же, если кто-то захочет, через вас все же проедет. Ну, по необходимости кто-то проедет. Просто так никто не поедет.
Мы
по
народ.
Необходимости.
Зарина Самакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
Вы слушаете радио Эхо Кавказа, ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Суд над фигурантами инцидента у Тбилисской оперы, по их словам, отложен по неизвестной причине. Напомним, в пятницу грузинские правоохранители задержали директора телекомпании «Табула» Тамару Чергалиишвили, генерального продюсера Лексо Мачавариани и активиста Саламе Хвадагиани, которые, когда они расклеивали постеры у здания Тбилисской оперы в рамках кампании против переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом». Задержанных освободили спустя несколько часов. По информации МВД Грузии, им были предъявлены обвинения по статье 150 Кодекса административных правонарушений Грузии, которые запрещают размещение надписей, рисунков, плакатов или баннеров в местах, не предназначенных для этого. Данное правонарушение предусматривает штраф в размере 50 лари. Напомним, в субботу у здания правительства планируется акция протеста против переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом». На прошлой неделе министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что Тбилиси обсуждает с компанией возможность увеличения поставок природного газа, если это окажется выгодно. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини встретилась с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Георгием Кверикашвили в Брюсселе. Стороны обсудили итоги первого года реализации соглашения о ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, отметив достигнутые результаты, сообщает портал «Грузия онлайн». Парламент Грузии сегодня не принял проекта заявления в связи с осуществленными фактами давления на СМИ, которые подготовили депутаты от бывшей правящей партии «Единое нацдвижение», сообщает «Новости Грузия». За проект проголосовали лишь 28 из 148 депутатов, представленных в законодательном органе. Представители грузинской мечты были не согласны с претензиями оппозиции, которые касались действий исполнительной судебной власти Грузии против Рустави-2 и закрытия политического шоу на общественном вещателе Грузии, а также политических передач на телеканале и меди. Мы не против того, чтобы российские компании работали в Грузии в рамках существующего законодательства, заявил спецпредставитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, комментируя тему переговоров «Газпрома» в эфире телекомпании «Маэстро». Продажа вина и помидоров – это стратегическая уступка. Когда с таким прошлым споришь с нынешней властью, это некрасиво. Мы не против того, чтобы российские компании работали в Грузии в рамках закона, заявил Абашидзе. В самопровозглашенной республике Южная Осетия постепенно набирает обороты, всеобщая перепись населения.
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии завершил работу бизнес-форум «Шелковый путь». Сегодня члены грузинского правительства знакомили участников с инвестиционным климатом в Грузии. День принес существенный результат. Китайская компания намерена вложить в энергетику Грузии 200 миллионов долларов. Кроме того, представители Минэкономики Грузии сообщили, что в ноябре состоятся переговоры с КНР по разработке соглашения о режиме свободной торговли между Грузией и Китаем. О ходе форума расскажет наш специалист. Корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
В самом начале второго дня работы форума стало известно о первом важном результате. Правительства Грузии и Китая достигли соглашения о масштабном строительстве на западе Грузии в Ткибуле, где существуют залежи угля тепловой станции с суммарной мощностью 200 мегаватт. О деталях соглашения рассказал министр энергетики Каха Каладзе.
Очень важно, что работа ГРЭС будет осуществляться на добываемом в Грузии угле, что позволит сэкономить в год до 200 миллионов кубометров газа. Также проект будет способствовать созданию новых рабочих мест как при строительстве станции, так и угледобывающей промышленности. Суммарная выработка станции достигнет 1 миллиарда киловатт-часов в год.
Заявил министр. Строительство ГРЭС стартует в будущем году. Инвестицию в объеме 200 миллионов долларов осуществит китайская компания Dofan Electric, которая в будущем будет оперировать работой ГРЭС. В целом, китайская делегация находилась в центре внимания хозяев мероприятия. При ознакомлении гостей форума с инвестиционным климатом Грузии министр энергетики Дмитрий Кумсишвили анонсировал еще несколько переговоров с партнерами из КНР.
Предположительно, на 11 ноября намечены переговоры с китайской стороной о достижении соглашения о свободной торговле, что будет означать, что к 800-миллионному рынку Европы и Турции, с которыми у нас действует аналогичные соглашения, добавится Китай с его 1,5-миллиардным рынком. К слову, экспортируя вино в КНР, мы должны платить таможенные сборы, достигающие 45% стоимости продукции. После достижения этого соглашения мы окажемся в состоянии максимально получить все выгоды от нашего географического расположения.
Заявил Дмитрий Кумсишвили. Экономический эксперт Руман Гоцеридзе приветствует факт проведения второго крупного экономического форума в этом году. По словам эксперта, подобные мероприятия повышают узнаваемость и инвестиционную привлекательность Грузии.
Первые контакты прошлых властей с китайскими партнерами принесли свой результат только сегодня, точно так же, как закладываемый сегодня фундамент новых соглашений будет реализован через определенный период. Укрепление торговых отношений с Китаем, который является третьим по величине торговым партнером Грузии, поможет в деле реализации грузинской винодельческой продукции и минеральных вод на их рынке, что в свою очередь будет способствовать экономическому росту, попутно снизив нашу зависимость от нестабильного и чрезмерно политизированного российского рынка.
В заключение Руман Гоцеридзе напомнил, что превращение Грузии в логистический и транспортный узел в большей степени зависит от стабильной ситуации в соседних странах, чем от желания грузинских властей. Двухдневная работа форума завершилась в Кутаиси, где в присутствии китайской делегации состоялось открытие свободной индустриальной зоны Хуалинг. К слову, открытие аналогичной индустриальной зоны запланировано и в окрестностях глубоководного порта Анаклия, предположительное строительство которого на средства китайских инвесторов начнется в 2016 году. Для этих целей государство обязалось освободить 600 гектаров прилегающей территории. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
И мы возвращаемся в Цхинвали. Юго-осетинский правозащитник Фатима Маргиева заявляет, что ее сына Дмитрия Калоева содержит под стражей незаконно. Напомним, 14 октября Цхинвальский городской суд оставил его в заключении до 19 ноября. Дмитрий Калоев – российский гражданин, который этим летом был похищен в Владикавказе и вывезен в Цхинвал. Тогда следствие выступило с громким заявлением о том, что Калоев обвиняется в убийстве своего родственника Алана Маргиева. Позже обвинения смягчили, и речь пошла о сокрытии преступления. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам матери Дмитрия Калоева, югостинской правозащитницы Фатимы Маргиевой, с момента содержания следствие не предоставило ни одного доказательства его причастности к смерти Алана Маргиева, либо неоказание помощи, из-за которой несчастный скончался. Срок содержания под стражей Дмитрию Калоеву продлен под предлогом того, что заключение грузинской экспертизы по трупу Маргиева получено лишь недавно и еще не переведено на русский язык. Фатима Маргиева считает это незаконным, так как никакой новой информации для продления срока обвинение не озвучило. Кроме того, для того, чтобы продлить содержание под стражей в третий раз, необходима санкция Генеральной прокуратуры. Она также не была представлена. По словам Фатимы Маргиевой, материалы дела до сих пор не переданы защите. Следствие игнорирует процессуальный кодекс и даже судебные решения. Схинвальский городской суд, а затем и Верховный суд Южной Осетии разрешили Маргиевой свидание с подзащитным. Но следствие запрещает свидание с Дмитрием Калоевым, говорит Фатима Маргиева.
Адвокат подала ходатайство о том, чтобы ей выдали материалы экспертизы, которая пришла из Ростова. Кроме того, она подала ходатайство по 125 статье, по 109 статье и по 222 статье, которые ему вменяют. Подала ходатайство об отмене этих статей. Но тем не менее, что нет никаких оснований предъявлять ему эти статьи. Но ответа она не получила. Уже более месяца, как она подала эти ходатайства. Она это сказала в суде, но суд не придал этому никакого значения.
Это уже третий адвокат, который представляет интересы Дмитрия Калоева. Двое предыдущих уступили давлению силовиков и отказались защищать Калоева. Теперь под прессингом находится и третий адвокат, говорит Фатима Маргиева.
А ее запугивает. Она молоденькая девочка. Ее зовут Альдона Кукоева. Сегодня она мне звонила, плача, и сказала, что мне тут не разрешают и отказаться, потому что бесплатный адвокат не имеет права государственный отказываться. Он должен это как-то обосновать. А в то же время защищать сына моего ей тоже не дают. Я, говорит, не знаю, я, говорит, между двух огней, между тем, что я должна защищать его, и между тем, что мне это запрещено. А сейчас уже на нее оказывает давление сам президент адвокатской палаты. И заставляет ее, мол, не пиши ни кассации, ничего, все равно ты ничего не изменишь.
У стороннего наблюдателя эта история вызывает ощущение явной несоразмерности обвинений и личности подсудимого и задействованных против него государственных сил. Непонятно, почему расследование банального дела, от которого явно не пахнет ни политикой, ни большими деньгами, вдруг обросло скандалами, процессуальными нарушениями, в которых оказались вовлечены руководители силовых ведомств республики. Тому есть свои причины, говорит гражданский активист из Схинвала Нарго Бараев.
Перебор явно идет, потому что сейчас это резонанс получило, что похитили гражданина России. Здесь стараются представить, как якобы они своего убийцу там поймали и привезли. Если его посадят как убийцу, ну, им рук сойдет. Но дело в том, что когда труп обнаружился в Грузии, то он 105-ю статью списывал, снимают и предъявляют обвинение по каким-то мелким нарушениям, скажем так. А они уже третий раз проплевают, как особо опасное, особенное дело. Ну, в общем, ну, утро развели, сами себя в руках сняли, не знаю, как оттуда вылезти. И сейчас посадить тоже не получается, отпустить тоже вроде. Фатима же пожаловалась в Москву, там, во всей станции. Все-таки похищение гражданина не шуточное дело.
Это был гражданский активист из Схинвала Нарго Бараев. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Возможность отмены запрета на продажу недвижимости иностранцам бурно дискутируется в эти дни в самопровозглашенной республике Абхазия. Своими мыслями об этом обсуждении делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий.
В последние недели самой обсуждаемой темой в Абхазии было предложение об отмене запрета на продажу недвижимости иностранцам, введенного постановлением Кабмина в 1995 году при президентстве Владислава Арзенба. Этой теме были посвящены, в частности, две передачи абхазского телевидения в программе «Открытый вопрос» с ведущим Валерием Кураско. Обе они оживленно комментировались в обществе, в частности, в абхазском сегменте интернета. Все это помогло мне обратить внимание на один из немаловажных аспектов ведущейся дискуссии. До этого в основном рассматривал проблему и рассуждал как-то недавно об этом на «Эхо Кавказа», как историю лавирования руководства Абхазии между заинтересованностью российской стороны в снятии этого запрета и опасениями, даже страхами абхазской общественности, что оно может привести к катастрофическому критическому для абхазов изменению этнодемографического баланса в стране. Напомню, что впервые озвученное в начале 2010-го данное намерение не раз спорадически всплывало в заявлениях абхазских лидеров, но поскольку дальнейшего развития оно не получало, складывалось впечатление, что его главное предназначение – быть просто жестом доброй воли для Москвы. И лишь нынче, когда в Абхазии развернулось открытое и широкое обсуждение этой весьма непростой темы, стало очевидным, что сторонников снятия запрета, как меры, по их мнению, за 20 лет давно устаревшей и тормозящей экономическое развитие республики, немало и в самой Абхазии. И дело отнюдь не только в чем-то стремлении понравиться Москве и заработать ее такое важное в условиях внутриполитической жизни Абхазии доверие, как убежденно сформулировал кое-кто из форумчан на сайте Абхаз-Авто после первой из упомянутых мной передач на абхазском телевидении, просматривается лоббирование этой идеи теми, кто лично заинтересован в продаже первичного жилья в абхазских городах. А ведь и впрямь, в Сухуми, скажем, хорошо известны некоторые многоквартирные дома, построенные в последние годы с нуля или завершенные довоенные недостройки, которые так и стоят пустующими. Ну а почему эти квартиры не покупаются местными жителями? Как говорится, хороший вопрос. Дело не только в том, что общая платежеспособность местного населения весьма невысока. Есть в Абхазии, разумеется, и состоятельные люди, которым приобретение такого так называемого первичного жилья вполне по карману. Но большинство их, думаю, предпочитают отдельные дома с приусадебными участками. И вообще, оборотистые люди давно уже обзавелись жилплощадью и для себя, и для детей, и, как давно уже шутили в Абхазии, еще нерожденных внуков. Немало в то же время молодых семей, которые остро нуждаются в собственном жилье. Они проводили в этом году в Сухуми митинги, прибегали к самозахватам пустующих квартир, но всякий раз натыкались на пресловутое «занято». Порой при этом они говорили властям: «Дайте нам эти пустые, без окон и дверей квартиры коробки, мы сами проведем их в порядок». Очевидно, на это они готовы найти средства, но суммы, на которые можно было купить продаваемое жилье в новостройках, для них, конечно, неподъемны. После второй телепередачи «Открытый вопрос», который противникам снятия запрета противостоял, по сути, один оппонент, представитель оппозиционной партии Амцахара Виталий Тарнава, на сайте Абхаз-Авто, считающимся оплотом анквабистов, такая позиция у большинства, тем не менее, вызвала неодобрение. Вот типичное мнение. Потрясающий факт. Оппозиция лоббирует вопрос продажи собственности иностранцам. Разве они не понимают, что большинство народа против этого? Кто за них будет тогда голосовать? Делаю логический вывод, что какая-то кремлевская группа пообещала что-то оппозиции. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Организованный хаос. Так называется блог нашего постоянного автора из Сухуми Изиды Чани.
Некоторое время назад в правительстве обнаружили, что из сотни унитарных предприятий, созданных более 5 лет назад на базе государственных компаний, ни одно не оказалось эффективным. Вложения государства в РУПы и МУПы не принесли никакого экономического эффекта, и большая часть унитарных предприятий являются убыточными. Плановую проверку 24 унитарных предприятий подведомственных Министерству экономики Абхазии провела контрольная палата. Перед аудиторами поставили цель – узнать, насколько эффективно используется государство. Собственность. Пару дней назад палата отчиталась перед общественностью о проделанной работе. Надо сказать, что впервые кто-то выдал аргументированную информацию о состоянии дел. Информация ошеломила, потому что стало очевидно, что все эти годы никто не собирался поднимать экономику, строить государство. Страну просто отдали на разграбление. Из результатов проверки следует, что ни одно из проверенных предприятий не занималось уставной деятельностью, а жило за счет того, что сдавало объекты государственной собственности в аренду. В большинстве случаев арендные договора не заключались вообще или заключались по символической цене, не согласованной с собственником объектов, Министерством экономики. Списывалось, опять же, без согласования с собственником дорогостоящее оборудование, и при этом в Министерство финансов не поступали балансовые отчеты о деятельности предприятия. Цитата. «Выявлены факты самоличного списания объектов госсобственности, числившихся на балансе Министерства экономики, без согласования с Министерством экономики, самовольного строительства». Конец. Конец цитаты, сообщил журналистам аудитор контрольной палаты Беслан Торчу. По его словам, на счета унитарных предприятий в большинстве случаев не поступали даже мизерные арендные платежи. У меня нет сомнений, что причина этой благотворительности за государственный счет является коррупция. Иначе все эти нарушения давно бы обнаружили в министерствах экономики, финансов, культуры премьер-министры, их многочисленные вице-премьеры, днем и ночью курировавшие объекты. В пользу коррупции говорит и то, что всего этого на протяжении 5 лет не замечали и налоговые органы, и управление по борьбе с преступностью, и управление по госимуществу и приватизации и так далее. Что тут скажешь? Организованный хаос – благодатная почва для коррупции. А еще руководство страны не заметило, что многие объекты, находящиеся в ведении РУПов, не числятся даже в государственном реестре собственности. Так было удобнее совершать сделки с госимуществом – продавать, сдавать в аренду, иногда самим себе, иногда подельникам. Надо признать, чиновники гуляли по полной программе. Неудивительно в такой ситуации, что в долгосрочной аренде руководители унитарных предприятий оказывались такие объекты, как, к примеру, Сухумская гидроэлектростанция. Результаты проверки контрольной палаты – это продолжение все той же истории про неучтенную государственную собственность, которую все обещали учесть, но, добравшись до власти, передумали. Так оно удобней – по-барски распоряжаться страной и держать окружение под контролем. Люди, создававшие эту монолитную систему уничтожения страны, никуда не исчезли. Кто-то остался во власти, кто-то создает партии и движения, чтобы вновь двинуться во власть, кто-то дирижирует оркестром на расстоянии. У них нет другого выхода. Они будут биться за созданный ими мир, в котором можно было наживаться на народной собственности, продавать, сдавать, перекачивать деньги в офшор, использовать по своему усмотрению, оправдывать все, прошедшее 22 года назад войной. Это тоже война, просто другая. Единственный вопрос, который у меня возникает, остался ли кто-то по другую сторону баррикад?
Это был блог нашего постоянного автора из Сухуми Изиды Чания, читала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
И постоянная по пятницам рубрика «Гость недели». На соискание «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм» Грузия в этом году представила фильм Левана Тутберидзе «Мойра». Мойра в древнегреческой мифологии – богиня судьбы, участь, определенная человеку с рождения, которую невозможно изменить. Грузинская Мойра – это эмигранты, уезжающие за границу присматривать за чужими родителями, оставляющие при этом своих. Это безработная молодежь, которая оказывается связанной с криминальным миром. Это нищета и попытки людей каким-нибудь способом выбраться из нее. Попадет ли эта социальная драма в список фильмов-номинантов на «Оскар» станет известно ближе к церемонии к началу следующего года. Самого режиссера сейчас нелегко застать в Грузии. Он путешествует с Мойрой по разным кинофестивалям. Неделю назад он, например, вернулся из Испании, а на днях улетает в Польшу. Перед отъездом с ним встретилась Анастасия Славинская.
Братан Леван, Грузия выбрала Мойру. Объясните, как дальше происходит чисто технически? То есть какие отборочные туры фильм должен пройти? И расскажите, что в целом для вас значит участие в этом конкурсе.
Сейчас начинается отбор фильмов для шорт-листа, так называемого, значит, короткого списка. Где-то, наверное, 120 фильмов будет участвовать. И начинается промоушен. У кого много денег, конечно, они будут более сильными претендентами. Но мы постараемся как-то пройти в этот конкурс. Если нет, то это тоже не проблема, потому что гениальные режиссеры существовали и существуют, которые никогда не попадали на «Оскар». Так что это небольшая
проблема. Если этот конкурс не так важен, допустим, да, для вас, какой конкурс действительно важный?
Наверное, самое главное – это зритель. Это самое главное, потому что вот мы сейчас были в Сан-Себастьяне, и это один из очень знаменитых фестивалей. Там у нас была картина в главном конкурсе. Мы там получили приз, очень хороший экуменический приз. Но самое главное было, конечно, когда зрители приняли этот фильм, и как они хорошо аплодировали, очень долго, и на улицах, когда бегали за нашими актерами. И вот это, наверное, самый главный приз, я думаю.
Возвращаясь к промоушену, в прошлом году говорили, что, возможно, Грузия многое потеряла на «Оскаре» как раз-таки из-за его отсутствия. Как это, может быть, вы планируете этим заняться?
Какие-то компании. Они смотрят фильмы, потом сами предлагают, если понравится фильм. И нам предлагали очень многие, где-то 8 компаний. Мы отобрали одну компанию, они будут заниматься этим делом. Просто вынуждены, ты должен обязательно ходить на показы, потом пресс-конференции. Вот этим делом ты занимаешься, это очень много времени уходит. Я очень не люблю фестивали, серьезно. Это не главное, я больше люблю, конечно, работать. И вот сейчас тоже все время думаю, как мне попасть на площадку. А это опять сложная вещь, это все опять нужно доставать деньги, делать сценарии. Но это, конечно, приятно, когда ты уже снимаешь кино.
Я вот сколько ваши фильмы смотрю, они, как правило, затрагивают очень знакомые, настоящие, что ли, темы. «Мойра» тоже фильм такого типа, опять про нас, про нашу жизнь.
Да, конечно, это социальная драма, это люди, которые живут вокруг нас, и наши проблемы, и наша боль. Это фильм о людей, которые, например, вот вынуждены оставить свою родину и работать там прислугами в Греции или в других странах. А тут они заканчивали, например, 2 университета и так далее, и так далее. Проблемная картина, конечно, о том, как мы живем сегодня.
А грузинский зритель смотрел уже «Мойру» или пока еще нет?
Нет, нет. Все зависит от фестиваля, который у них там строго просит не показывать фильм до фестиваля. Так что я думаю, что это будет после Нового года, где-то весной.
Ну, а если в целом поговорить о грузинском кино сегодня, да?
Да.
Перед какими вызовами оно стоит? Знаете, бытует мнение, что как бы сейчас, на сегодняшний день, кино не так сложно снять, как было, допустим, 10 лет назад и 15 лет назад, чисто как бы с материальной точки зрения. И, допустим, нет уже нехватки в чисто технической стороне вопроса, и есть больше дефицит идей, скажем так, хороших сценариев, возможно. Вы согласны с этим мнением?
Вы знаете, кино это не только техника, это, конечно, интеллектуальная работа тоже. Так что кино снимать было и раньше трудно, и сегодня. Для хорошего кино главное это идея, актеры и какие-то специфика кино, которую знают и чувствуют только киношники настоящие. Я думаю, если бы сегодня был бы жив Тарковский, он бы опять хороший фильм бы снял, или Бергман, или Антониони.
А какие все-таки у нас проблемы? Чего не хватает грузинскому кино сегодня?
В первую очередь, это, конечно, деньги. Потому что, вот я вам скажу просто, какой бюджет у киноцентра Дании. У киноцентра Дании 70 миллионов евро. А у грузинского киноцентра 5 миллионов лари. Сейчас был показ в Лондоне грузинский, неделя грузинского кино, и показывали последние фильмы грузинских режиссеров. И там очень хорошая статья была, что вот грузинское кино сейчас заменило румынское кино, и которое она была очень активна последние годы. И что все фильмы, это очень хорошие фильмы, и они на высоком уровне все сделали. Значит, конечно, не все зависит от техники и от денег, но если были бы больше деньги, то мы снимали бы, наверное, больше фильмов, хороших фильмов.
То есть количество может перейти в качество?
Да, конечно, конечно.
Я хотела бы спросить вас о съемочной группе. Есть ли дефицит кадров на сегодняшний день, действительно профессиональных кадров? И как сложно вообще подобрать хорошую команду?
Можно подобрать 3 хорошие команды. Это немного, конечно. Много, потому что профессионалов не очень много. Ну, режиссеров много.
Вы сказали, их много. Я представляю, насколько больше их становится с каждым годом. Ведь молодые люди идут учиться с мечтой когда-нибудь сесть в режиссерское кресло и сказать «мотор». Что бы вы, может быть, им посоветовали? И вообще, как понять, твое это или нет? Потому что попробовать свои силы на деле – это большая роскошь.
Вы знаете, это никак невозможно определить, потому что режиссер – это такая профессия, что… Михаил Ром был такой очень большой режиссер. Он говорил, что научить режиссеру, говорит, невозможно. а научиться ей можно. Так что это зависит от человека. Это должен быть начитанный человек. Какой-то талант, наверное, обязательно промелькнет где-то. И нужно ему дать шанс, чтобы он как-то попробовал пойти в эту профессию. Но это сложнейшая профессия. Сложнейшая. Все могут сегодня кино снять, ты достанешь деньги, возьмешь камеру, попросишь оператора там и снимешь кино. Но это не режиссура.
А что такое режиссура?
Вот я опять вернусь к Михаилу Рому, который говорил, что кто такой режиссер? Оператор снимает кино, актеры играют, художник рисует, там кто-то, композитор делает музыку. А что делает этот режиссер вообще? Кто он такой? Режиссер – это человек, который видит кино в голове и делает симфонию. Без режиссера почти там ничего невозможно. Все смотрят тебе в глаза, ты говоришь с оператором, какой ты фильм хочешь, какое изображение, с художником, с композитором. И после этого ты собираешь эту симфонию как дирижер, и в конце то, что ты видишь, это уже переходит в реальность.
То есть, перефразируя вас, можно сказать, что режиссер – это человек, который посмотрел фильм до того, как его снял?
Да, наверное, может быть, и так можно.
С режиссером Леваном Тутберидзе беседовала Анастасия Славинская. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.